начали разворачивать большую мысль, которая объясняет исследуемую нами Мишну относительно того, что одним речением можно было бы создать, а вот десятью Всевышний в результате создал мироздание, как указание не на альтернативные варианты творения одним речением, либо десятью речениями, а на виды творения, этапы творения, которые присутствуют в творении мироздания в той форме, в которой он существует и нынче, и всегда существовал, существовало с момента его сотворения, где творение одним речением – это сотворение, собственно, вот этого первого бытия, перекликается с нашими рассуждениями сегодня на утреннем Хасидусе, а творение десятью речениями – это сотворение, вернее, раскрытие творением, грубо говоря, строго говоря, может быть названо только творение одним речением, вот это вот создание первого бытия универсального Хомера. Творение десятью речениями – это раскрытие, скорее, несколько раз Рэбе на этом настаивал, формы существования творений, то есть их именно индивидуальности, того, что различает творение, того, что делает там, минералы минералами, растения растениями и так далее. И в среде растений тоже, где происходит дробление и так далее. В Пинухе это страница 302. «Ва хилук шабейнея». Правый столбик. «Ва хилук шабейнея» и различия между ними. Между этими типами творения, или в нашей интерпретации, этапами творения. «Баабрия бемаймер рехот, брия саеиш миаин вэфеса мухлас». В творении одним речением. Так мы его и будем, собственно, называть дальше. То есть, при сотворении существования из абсолютного небытия. «Кейван шебрия еиш миаин ги». Поскольку это творение еиш миаин, то есть сотворение бытия из небытия. Лой би ойфен, ги лой би ойфен шель киров вей слабшус. Такое творение происходит не через сближение, не через одевание инструмента творящего в сотворяемую форму. Лой би ойфен шель риху кве авдола, а образом отдаленности и отстраненности, разделения между творящим началом и сотворяемым. Шиейны мизгалы би аневроем. И результатом этого является то, что творящая сила, она не раскрывается в творении. Ну и действительно, тут нам, на мой взгляд, должно немножко мешать то, что сотворение бытия из небытия человеческому разуму вообще не очень осилить. То есть максимум, что мы можем себе представить именно вот в форме представления. По-моему, это вот цирковые фокусы или вот появление предметов из небытия, как нам показывают его там мультфильмы или даже кинофильмы каким-то хитрым образом. Но на самом деле сотворение бытия из небытия мы представить себе, вообще говоря, не можем. Поэтому творение одним речением получается. Это для нас немножко такая закрытая вещь, с которой мы в повседневном опыте не сталкиваемся. Сотворение раскрытия формы существующего, с этим мы работаем. То есть, собственно, то, что мы называем творением в обыденной своей жизни, там, вот творение, ну, когда мы называем человека творцом, мастером, там, я не знаю, то мы имеем в виду именно такого рода действия. То есть, вся человеческая деятельность, она, в общем, направлена на то, чтобы преобразовать имеющееся, сделать там из материала, из исходного материала, слепить какую-то вот новую формочку, переработать какое-то знание в новое знание, на каком угодно уровне можно об этом рассуждать. Так или иначе, человеческое творение, творение, наверное, здесь в кавычки надо поставить, коль у нас в русском нет отдельных глаголов для выражения творения из небытия в бытие и такого преобразующего творения. Но вот это творение в кавычках, оно направлено всегда на преобразование чего-то уже готовенького. Ну и в данном случае точно так же и в разговоре о творении десятью речениями, которые мы начали выше. Так вот, творение из небытия в бытие, поскольку здесь, собственно, результат творения первоначально просто отсутствует, его нет, и потом он появляется каким-то невероятным образом. Творение происходит образом отстраненности от материала. Если в сотворении такого рода, как подобного тому, которым занимается человек, человеку, скажем, скульптуру, для того, чтобы вылепить из там, куска глины, вылепить скульптуру, придать ей форму такую, чтобы она превратилась там, в скульптурный портрет, ему надо обязательно прийти в соприкосновение с тем предметом, над которым он работает. Он не может дистанционно этот портрет вылепить, он должен именно руками схватиться за эту глину и как-то ее переминать, там, видоизменять, или резцом отсекать лишнее от куска мрамора и так далее, то в сотворении бытия из небытия такое невозможно. И творение происходит за счет отстраненности напротив, за счет сокрытия творящей силы от сотворяемого. Шейны мизгалыбе аневруэм бейньоном увмаалосом. То есть, сотворяющая сила, она не раскрывается в творениях, в их вопросах, в их достоинстве. То есть, творение не иллюстрирует как бы собой, не транслирует нам сообщение о творящей силе. В 44-й сноске Рэбе ссылается на Дибрамасл посох Ильёу Товшин Тезайн. То есть, на одни из первых на Майморе первых лет нашего Рэбе, Перек Вов, Сефер Майморе Милукет Хелек Гей, Амуд Куф Хес Тес, Вишом Нисман. Этот маймер был опубликован в таком-то месте, раз в пятом разделе, раз в пятом томе Майморе Милукет, значит, следовательно, Рэбе издавал его в году Нун Алеф. То есть, вот как раз в том году, Двор Малхусом, за который мы занимаемся здесь. То есть, этот маймер был выпущен в Нун-Алев. И, между прочим, не исключаю, что, может быть, даже и в связи, почему бы и не с этой субботы. Но смотреть, какой дате он был выпущен, мне, честно говоря, лень, и я не вижу в этом большого резона. Давайте лучше познакомимся с содержанием этого фрагмента маймера в Пинуахе. Меахилуким бен хаюса невроем ли изгабуса невроем ги гу. Разница, говорит там Рэбе, между жизненностью творений и осуществлением творений. Понятно, как распределяется здесь разговор. Осуществление творений – это осуществление вообще. Изгабус, вы видите, есть такой отдельный глагол, который обозначает не создание предмета в какой-то форме, а создание, осуществление его как бытия. Легавейс – наделять предмет способностью существовать. По всей видимости, это созвучно. Ну, то есть, не по всей видимости, в моем представлении 100% это созвучно творению одним речением, которое переводит небытие в бытие. А есть возможность наделения, есть этап – наделение творения жизненностью, который уже не лехавейс, а лехаейс, который наделяет творение определенным видом жизненности. Вот это наделение творения тем видом жизненности, которым данное творение именно, а не другое, должно обладать, это этап совершенно отдельный, совершенно другой, принципиальный, это творение десятью речениями, разумеется. Ну, так вот, разница, вернее, Сри Рэбе здесь начинает так осторожно. Среди тех различий, которые есть между хаюса невроем, то есть жизненностью творений, это про частное творение, и завуса невроем, и осуществлением творений, это про общее осуществление из небытия. Да, хаюза ликиши михаюза невроем губи гилиба невроем, что жизненность божественная, которая оживляет творение, она находится в творениях в раскрытии. Ну, понятно, что если творение осуществлено в такой-то форме, то по живости творения, по его каким-то качествам, свойствам, мы можем считать его оживленность, скажем, его непростую судьбу. Шенергеш бэгэм шиейш бэгэм хавис, то есть по творению, там, не знаю, животное, скажем, или даже растение, на самом деле даже минерал, но там сложнее рассуждения. Видна жизненность творения. Вэйни на гэлэм гу рак шейны ниргеша ахайши бэгэм ухайсу лэйки. И да, действительно, Всевышний сотворил этот мир в общем плане таким, чтобы он скрывал божественность. Частые наши рассуждения на тему того, что само слово «эйлом» является производным от слова «гелем» – «мир», производным от слова «сокрытие». То есть, в мире Всевышний предусмотрел сокрытие, неочевидность присутствия божественности, и это распространяется на любые типы творения, на любые этапы творения, на любые сегменты творения. Ну, следовательно, творение вот это вот частное, когда порождается, когда уже порожденное из небытия наделяется жизненностью, там тоже сокрытие присутствует. Но, по меньшей мере, мы обращаем внимание на то, что у творения есть определенный хидуш, есть определенная жизненность, которую мы не можем оправдать как бы просто случайным сочетанием химических элементов, там, случайным сцеплением молекул между собой. То есть творения нам указывают на такую вот, ну, странность их существования, на необходимость прояснить причину их существования. Единственное, что их жизненность, которая в основном и заявляет нам, подталкивает нас к необходимости прояснить, а кто же, кто сотворил все это, выражая словами Писания, вот эта жизненность, она не заявляет нам напрямую, что она имеет божественное происхождение, то есть не указывает нам на Творца. Получается, что творение своей жизненностью, они наталкивают, подталкивают нас как бы к интересу к тому, что, кто же сотворил все это, с другой стороны, не раскрывают нам имя автора. Ну, вот получается, что сокрытие на этом этапе, в этом сегменте творения тоже присутствует, но это сокрытие, оно относится только вот не по, к непосредственному оглашению того, кто же является автором творения. «Ваизавус да невроем», то есть божественная жизненность, она да раскрывается через творение, она да демонстрирует себя, не скрывая себя, скрывая только вот откуда она исходит, скрывая только свое, то, что мы назвали авторством, то есть свой источник. «Ваизавус да невроем шеневроем айн лиейш», а вот осуществление творений, которые были сотворены из небытия в бытие, «эйн энергеш из богем», вот оно не ощущается в них. «Делой рак шелой ниргеш богем шеизавус имя лейкус», то есть в осуществленности, вот в бытии творения взамен небытия, не только не ощущается авторство, наделившего их бытием, «эло шеэцэ минина изавус шелэхэм эйна ниргеш из богем», но и само осуществление творения, оно не ощущается, само осуществление, сам факт осуществленности, он не притягивает к себе внимания, как бы, насколько я понимаю, то есть не подталкивает нас к какому-то, к чему-то, какой-то инициативе по поводу отыскивания там автора, что-нибудь в этом духе. То есть сам факт бытия часто, зачастую, просто не замечается. Ватам лазеу, а причина в этом, что это, кстати говоря, причина тому, почему относительно минеральной природы рассуждение сложнее. Потому что в минеральной природе, ну, на самом деле, к минеральной природе тоже можно отнестись так, чтобы мы натолкнулись на нечто интересное в минерале, несмотря на то, ну, наверное, можно проговорить эту мысль, в общем, чуть подробней. В мире Тора различает 4 типа существования, один выше другого, минеральная природа, растительное, животное, говорящее. Каждый из этих типов принципиально отличается от предшествующего каким-то дополнительным свойством, какой-то дополнительной способностью, сверхспособностью, которая выделяет его вот в более высокую парадигму существования. И если человек, он обладает способностью к абстрактному мышлению, к речи, к вербализации там, своих представлений, использованием, по-моему, это называется вторая сигнальная система, правильно? Животные такой способностью не обладают, но обладают способностью к движению, и тем самым, отличие, поэтому они называются хайе, в них именно таки жизненность выражена наивысшим образом по отношению среди нечеловеческого мира, скажем. Растения обладают способностью к росту, то минералы, они вроде как никакой способности не обладают, кроме способности быть. И вот здесь мы подбираемся, естественно, к идее «изгавус». То есть они именно-таки только осуществлены. Не осуществлены в какой-то вроде форме, а они именно только осуществлены. Вот, помните, есть такой аккаунт в Твиттере «Камень в лесу», который каждый день уж о том, что вот он есть, он лежит в лесу, таким же, как он был там тысячи лет. Так вот, на самом деле камень, минерал, он, разумеется, тоже не только осуществлен, потому что все в мире примерно одинаковым образом изготовлено Всевышним, оно, с одной стороны, осуществлено в плане создания вот этого первого пластилина, который универсален и одинаков для всего, абсолютно для всех типов существования, для человека он такой же, как и для камня. А с другой стороны, он наделен, каждый объект этого мира наделен жизненностью специфической, которая выделяет его среди других творений, которая делает его единственным и уникальным. И минералов это касается с тем же успехом. Минералы с тем же успехом, что и животные, скажем, они могут быть поделены, там, систематизированы, внесены в какой-то каталог, где будут такие большие типы минералов, поменьше, там разные частные породы, обладающие своими какими-то специфическими свойствами, химическим составом там, и физическими свойствами. То есть камни на самом деле, там, минералы, тоже обладают свойствами индивидуальными, и эти свойства, разумеется, относятся к числу тех, которые проявляют их жизненность. Просто там в собачке жизненность явлена более таким доступным для нас образом, она сильно выпирает поверх просто сотворенности данного объекта. А в камне эта жизненность проявлена менее явно, и поэтому в камне мы в первую очередь обращаем внимание на то, что этот предмет просто существует. И это у нас, в общем, такого живого интереса не вызывает, вот примерно так. Но что привлекает нас, наш интерес к камню, и это мы легко можем отметить, вспомнив о там, любви, древней любви человека к драгоценностям, скажем, которые большинство относятся к области минеральной природы, и вот, тем не менее, вызывают живой интерес своими свойствами, цветом, там, какими-то свойствами, свойствами преломлять свет особым образом и так далее. Так вот, Рэбе объясняет, почему же хаюс творений, он вызывает такого рода интерес, то есть он раскрывает задействование некой силы, в осуществлении объекта, просто скрывает ее, адрес ее источника, скажем, авторство ее. А осуществление объекта, оно скрыто в принципе. А по той причине, что божественная жизненность, она да мислабиш бе анивроем, а ледей лывушим амаалимим, она да одевается в творение, хоть и одевается в творение, через одеяния, которые скрывают эту жизненность, не дают раскрыться авторству этому, этой жизненности. Дальше скобка. «Векейван шигу милубиш ба невроем лахэн гу ниргэш богэм». Поскольку жизненность одевается в творение, то она в них ощущается. Ну, вот как рука скульптора, которую кусок глины ощущает. Или там, не знаю, рука парикмахера, который подравнивает шерстку пуделю, она ощущается этим пуделем. То есть, одеваясь внутрь творения и каким-то образом его преобразуя, наделяя его свойствами, внедряя в него определенные свойства, как следствие, божественная жизненность, она ощущается творениями. Единственное, что за счет вот этих вот скрывающих одеяний, которые Всевышний предусмотрел именно-таки в целях создания свободы выбора, вот сокрытия лица своего, коли это будет необходимо, творение не ощущает божественной природы этой жизненности. Кстати, здесь, разумеется, уместно вспомнить довольно частый разговор, который мы ведем с вами на разных уроках по Хасидусу, относительно души и как человек переживает собственное обладание душой. То есть любой человек по своей природе, он осознает и чувствует, в буквальном смысле чувствует, это именно из области чувства, он чувствует заложенность в себе некоторого начала, которое превращает его в живое мыслящее, чувствующее в том числе существо из набора там, костей и мяса, из супового набора. Но при этом совершенно не обязательно, и даже скорее обязательно не, поскольку у нас нет инструментов для того, чтобы подобного рода вещи чувствовать. человек не ощущает, что душа, которая в нем без всякого сомнения присутствует, вот это вот оживляющее его начало, делающее его из мертвого живым, оно имеет божественную природу. То есть он, этого он не ощущает. Он ощущает присутствие этой души, но не ощущает ее качество. Ну, присутствие ощущает. В противовес этому, это продолжение той мысли, значит, а почему это так? Почему жизненность ощущается, а осуществленность не ощущается? То есть, вот, потому что жизненность одевается внутрь существования творения, а осуществленность, божественная сила, которая осуществляет творение, гум, мувдельме, а невроем, она отдельно от творения, отстранена от творений. Вейны милубеш боген, и не одевается в них. Опять маленькая скобочка. Велахен эй ниргеш ба невроем и завус шелохем. И поэтому творениями не ощущается собственная осуществленность. Ощущается собственная жизненность. То есть я ощущаю себя как живущее существо. А вот осуществленность, свое бытие в противовес небытию, оно не ощущается. Ну, можно здесь поспорить, можно попытаться предположить, что на самом деле, сосредоточившись на этой идее, и, возможно, это одна из таких тем сосредоточенного размышления во время молитвы, такого вот медитативного свойства, то, наверное, можно как-то прочувствовать свое именно бытие не в форме какой-то, а вот именно в форме бытия в противовес небытию, в которой человек не отличен, скажем, от камня или от растения, но, во всяком случае, с точки зрения поверхностной, вне какой-то особой работы в этом направлении, ощущается именно жизненность, а не бытие в противовес небытию. В Альпизе, если вайер, в соответствии с этим следует, продолжаем Маймери, следует объяснить, шеинен детейва милошен твиягу бейкер бихаюс аневроем, что идея природы от слова твия, от слова утопания, есть такая интереснейшая игра слов, помните в песне на море, тубу в ямсуф, утонули в море, египтяне скрылись в море, словно их и не было. Это обозначает, вот это, этот процесс утопания обозначается глаголом «тубиу», который состоит из тех же самых букв «тес», «бейс», «айн», из которых состоит слово «тейва» – «природа». Вот почему природа созвучна утопанию? Потому что в природе утопает божественность порождаемого мира. Так вот, надо сказать отсюда, говорит Ребе, что идея вот этого «тейва милошен твия», то есть природа от слова «утопание», у бейкер бихаюса невроем, в основном касается жизненности творений. «Гинина твия гуша адовара нидбов нимца беамаим». Почему? То есть мы склонны возмутиться, как же так, мы же сказали, что как раз жизненность-то, она вроде как на поверхности, она ощущается и так далее. А, нет, просто Ребе объясняет, что сама метафора вот этого утопания подразумевает, по крайней мере, ну, там, под водой, да, в скрытой форме, в неочевидной, неявной форме, то есть тоже надо так поразмышлять над этим, но подразумевает нахождение под водой того объекта, который утонул. Он там, для того, чтобы мы называли его утонувшим, он вначале должен быть, а потом уже немножечко утонуть. Нинца ба амаем, валзе амаем михасимулов. То есть, этот предмет, он находится таки под водой, поэтому вода его покрывает, и он называется утонувшим. Дебаамнимшель гуша ахайзе лейки гуми лубиш ба невроем. То есть, в нашем примере, то есть, что подразумевает эта метафора? То, что жизненность божественная в нас, да, присутствует, только присутствует в неочевидной форме. И вот природа нашего существования, или природа, наблюдаемая нами, природа, наблюдаемая нами природы, скрывает божественность, которая заложена на самом деле в ней. Машенкина хэлэм шабинина изаву, сугум мипнэйша, акой хэлэйкиши мэгавэй занивруэм гумувдэль мэгэм вэйнэм лубэш бэхэн. А сокрытие силы осуществляющей творения, это сокрытие совершенно принципиально иного плана, совершенно принципиально иной, иного сорта. Потому что это не сокрытие, подобное сокрытию там рыбины, которая под водой, она там есть под водой, мы знаем, что она там есть. Мы тебя видели, но вот только единственное, что сейчас сокрыто, и нам трудно ее зафиксировать, тем более определить, что это за рыба. А это творение иное, эта сила вообще не выходит в раскрытие. Она отстранена от творений и поэтому не может быть зафиксирована. То есть ее, да, действительно в этой темной комнате нет. Она не то, что там спрятана, а ее действительно принципиально там нет. Вот такой фокус. Возвращаемся обратно в Маймар, в беседу, простите. Только давайте поднимемся до скобок. Сотворение Ейшмиаин, оно происходит образом отдаленности и отстраненности. Вот теперь, после 44-й скобки, продолжение фразы. Мудгешес ехолтей, и в нем подчеркнуто этим видом сотворения, подчеркнута способность его благословенного, бемаймар эхот йохал лейборес, способность, в смысле потенциал. И это подчеркивается оборотом, который избирает наша мишна, на это Рэбе обращает внимание, одним речением мог бы сотворить. То есть, есть потенциал в сотворении одним речением, оно же сотворение из небытия в бытие, оно же сотворение вот этого первичного хоймера. В этом сотворении заложен потенциал, оно дает распознать потенциал коеху и холты, простите, шебе коехей уве и холты, ливре еш миайн вефе замухлат, что в его способности сотворить бытие из небытия и абсолютного отсутствия существования, в чьей способности, Рэбе в скобках помечает, коеха ацмус, это способность сущности, это способность не какого-то иного уровня ступеней божественности, которая там демонстрирует ту или иную способность, а это способность именно самой сущности. «Велой мициюса нивра ше гидри лахар ше нивра айн в эфес». А не сотворить, а не существование сотворенного, определение которого также после того, как он сотворен, айн в эфес, абсолютное небытие. Давайте еще раз вкратце эту мысль, потом закончим предложение и потом перейдем к 46-й сноске. То есть, вот это сотворение одним речением, сотворение именно существования, а не наделение уже готового этого существования некой жизненностью, демонстрирует способность самой сущности творить что-то из ничего, а не творение, а не создание мициюса, мициюс от слова регистрация, то есть не создание регистрируемого творения, то есть творения, которое в той или иной форме может быть нами зафиксировано, опознано там, и так далее, которое на самом деле также и после сотворенности продолжает быть по своему существу, добавим от себя, совершенным небытием, айн в эфес. Тут 46-я сноска, которую мы сейчас на минуточку пропустим, а дальше доведем до конца это рассуждение. «Умециюс эйнуэлэ из галус койхэвэ и холты и сборы беврияс еишмиайн вэвэза мухлэт». И существование, вот это «мециюс», сейчас мы будем термин это употреблять достаточно часто в дальнейшем, не будем его переводить, да, «мециюс», от слова, ну, с точки зрения дословного существования, «мециюс» – «существование», но поскольку мы здесь выделяем с вами два фактора существования, как два этапа в осуществлении существования, то есть создание бытия, которое мы здесь не называем «мециюс», потому что это бытие еще нерегистрируемо, нерегистрируемо как предмет, который мы можем описать там и так далее. Это вот всего лишь первичный хоймер, возможность существования, скажем, «брия». А есть еще существование, то, что мы назвали, по-моему, выше существованием в кавычках, да, творением в кавычках, наделение предмета мециюсом, который, собственно, и составляет его индивидуальность там, и так далее. Это всего лишь раскрытие способности сущности, которая проявляется, которая выражается, вернее, именно таки не проявляется никак, выражается в сотворении из небытия в бытие, на первом этапе. 46-я сноска, чего следовало ожидать, отсылает нас к тому же самому маймеру, что и выше, только к его более поздним фрагментам. Предыдущая ссылка была расположена в Маймориум Милуке на Кувхес Кувтес страницах, то есть 108-109 страница, а здесь 120-я страница того же самого маймера, ну, то есть сильно дальше. Но, тем не менее, по тому же поводу. И там Рэбе говорит, «Зэше цураса невроем лой ниспаршу беасора майморис». То, что форма творений не находит своего прямого выражения в десяти речениях. «Вэйзавус ацура шебихол невраги мипхинас ароцн». А осуществление формы каждого творения происходит из аспекта «роцн». «Мойра албитуль де эйлом» указывает на состояние подчиненности мироздания. «Де аизавус шемеароцен иньон гу лойзе шемизгавим аневроем», поскольку осуществление из области воли, идея его не в том, что осуществляются творения, «Элозе ше аль еде изавус нишламароцен», а в том, что благодаря их осуществлению реализуется определенная воля. «Ве аль еде ше изавус ацура шебихол нивра», и подобно тому, и благодаря тому, что осуществление формы каждого творения, «ша кавона бецура невроги», намерение, что намерение, заложенное в форме творения, оно «ген ли циюра гаш мишелой, вегам ли атыва ве атхуни шелей», как его облика материального, так же его свойств материальных, «гойсам и пхина са родсен», поскольку они происходят из родсен, «а рейзе мадгиш шиньон и бифнимиузгу, ша альёды нишлам родсен акодыш бургу». Это подчеркивает, что идея этого творения с точки зрения внутренней осуществления именно воли, то есть что творение осуществляется в первую очередь волей Всевышнего. Ну, мысль на самом деле при всей своей, наверное, необычности, она достаточно проста. Творение, как человеческое творение, оно исходит из разных... С разных уровней можем рассматривать его, как исходящее из разных уровней. В зависимости от этого акценты в сотворяемом будут расставлены иначе. Скажем, мы можем смотреть на акт творения как на воплощение каких-то формальных способностей человека. Ну, как там, и обезьяну можно рисовать, научить. Каких-то там навыков и умений, таких вот, которым можно научить обезьяну. Можем рассматривать творение как проявление более глубоких уровней человеческого бытия, там, эмоций, разума. А можем рассматривать творение как изъявление воли. И в зависимости от этого по-разному будем смотреть на творение. Скажем, на творение, там, я не знаю, гениального художника или музыканта. Примерно так же, Легадзель Элефавдолес, в божественном творении мы можем рассматривать творение с разных позиций. Честно говоря, я не смогу блеснуть здесь там, знанием, сквозным знанием того маймера, который мы сейчас цитируем. И вот этот фрагмент, который явно из завершения, ближе к завершению маймера, если не является его завершением, мне не вполне понятен. Здесь надо переучить тот маймер еще разок. Может быть, мы этим и займемся как-нибудь, но не сейчас. Предлагает видеть неозвученность в маймере, то есть, ну, такую поверхностность достаточную рассказа о творении писанием, как проявление того и подчеркивание того, что творение является в первую очередь выражением божественной воли. «Арейзе маги шиньон и випнимис гуша аль йоды нишлам родсен акодыш бургу». То есть, это подчеркивает, если я правильно понял, то, что сотворенность того, что нас окружает, того, что мы наблюдаем как мир, является в первую очередь выражением, выполнением воли Святого Благословенного. «Вегине». И вот. «Изавус аэйна мяйн лиейша», творение мироздания из небытия в бытие, «гили майла мяасэхал», оно выше, чем разум. Поэтому, то есть, связано, что выше разума. Выше разума вот как раз и есть воля и наслаждение. Шизгабус ейш миаин, ейн ло моким бесехл, поскольку сотворение из небытия в бытие у него в разуме, для него в разуме вообще места нет. То есть, то, что мы сказали выше, что представить себе нам это достаточно сложно. Это вещь, которая поднята над человеческими возможностями, над человеческими возможностями к осмыслению в том числе. Дезе шеейн моким лейзавус ейш миаин. Мойреши митсад гедера ейна мейн моким лейзавусой. И вот это вот то, что в нашем субъективном мире нет возможности осуществления бытия из небытия, это указывает на то, что с точки зрения рамок творения, самого творения, если смотреть изнутри мира, не может быть понятно, как он может быть осуществлен. То есть, изнутри творения нет возможности осмыслить, изнутри творения представляется невозможным осуществление творения. «Везеши низгавы аилам гу рак митца дроцна кочбру». И то, что, мол, он так или иначе таки был осуществлен, это результат воплощения именно божественной воли, как она выше разума, как она выше тех возможностей, которые даже применительно к божественности, которые могут быть осмыслены нами рационально. Относительно первой части этой цитаты, честно говоря, я тут немножко поплыл, потому что, по всей видимости, разговор о форме и содержании творений там надо перепроучить, чем я сейчас не буду заниматься. Но завершение, по-моему, вполне выдало нам то, что и требовалось нам понять. То есть, вот эта отстраненность сотворенности, отстраненность осуществления творения, инструмента, осуществляющего творение от практического творения, от этого самого осуществляемого, она настолько сильна и принципиальна, что он не дает возможности осмысления того, каким образом происходит сотворение из небытия в бытие. При этом Рэбе указал на дополнительный акцент, который само это наблюдение, то есть мы же должны прийти к этому наблюдению, фактически, если я правильно понимаю, мы неизбежно приходим к пониманию за счет того, что нам рассказывает Хасидус, рассказывает внутренняя Тора, раскрывает, мы приходим к пониманию, что вот мы зацепляемся за творение на самом поверхностном уровне, скользим взглядом как бы по нему, и даже вроде как так ощупывая его, осязаем какие-то такие мускулы там внутри, ходящие этого творения, то есть понимаем, что тут не так все просто, что есть какие-то внутренние движители, и даже способны прийти к выводу в конечном итоге, что эти движители, что эти оживляющие начала, вот эта душа каждого творения, это они обладают божественной природой. Но само осуществление творения, оно совершенно отстранено от творения самого, от нас, в той форме, в которой мы можем его пережить. А почему? Потому что этот фрагмент творения, этот момент творения связан с непостижимыми для нас вещами, с неощутимыми для нас вещами. А с какими? Что непостижимо, неощутимо, и так далее, это воля. Ну, на самом деле, можно продолжить, попробовать от себя предположить. Ну, то есть, это даже будет не совсем предположение, потому что это общее место в Хасидусе, проявлением божественного наслаждения еще выше, да. То есть, вот, ну, здесь, во всяком случае, подчеркивает, что это подчеркивает то, что то, что творение, осуществление творения, это в первую очередь реализация божественной воли. И это важно понимать. О, а мы с вами, кстати говоря, пропустили чрезвычайно важную сноску, 45-ю, которая касалась этого оборота «коеха ацмус» – «сила сущности». Вот в скобочках Рэба пояснил, что же это за сила такая скрывается, которая осуществляет творение, но, с другой стороны, скрывается. Это сила сущности. В 45-й сноске Рэба цитирует Танью из Герасакойдыш в таком-то месте. Магусейва ацмусей шеляма ацельбургу, сущность эманирующего начала, благословенно оно. Шемециюсей гуме ацмусей, который отличается от всего остального, от всего, на что бы мы ни указали, тем, что существование его происходит исключительно из его сути. То есть, ну, с этой мыслью мы встречались уже при изучении, скажем, Дерех Мицвот Сехла неоднократно, где мы проясняли, что у всего есть начало, у всего есть причина, у всего есть какая-то отправная точка, даже у божественности, у большинства проявлений божественности, то есть у всех проявлений божественности, коли они проявления, у них есть некая отправная точка, они являются проявлениями божества. Они все-таки откуда-то происходят, можем указать на то место, где они возникают, у них есть начало в большинстве своем. Ну, опять же, наверное, не в большинстве, а вообще у всего есть свое начало. И главное, что у всего есть творец. А вот сам творец что? И вот этот уровень творца, о котором мы говорим, это тот уровень, тот фрагмент, та ступень, если можно так говорить, разумеется, когда мы говорим о творце, а тем более о творце самом, о его сущности мы везде должны добавлять как бы, ну вот этот уровень, он может быть описан с нами, природа его существования может быть описана только как мциюс и миацмус, как существование, которое происходит из его сути. То есть, если Всевышний наделил другие предметы существованием, в том числе переведя их не только, как мы как раз сейчас, чем мы сейчас занимаемся, не только наделив их индивидуальностью и свойствами какими-то, но и вообще предоставив им свойства существования, то он сам этим свойством существенности, свойством существования, он обладает по своей квиохол природе. По своей, то есть это неотъемлемый атрибут его сути. И он никак не причиняется никакой причиной, которая предшествовала бы ему, не дай бог. И именно поэтому он, в смысле творец, будучи сам обладателем такого свойства, он обладает способностью ливры ейш миайн вэфисамухлэд сотворить бытие из абсолютного небытия мамыш, из абсолютного небытия в буквальном смысле. То есть, именно и только то начало, которое способно, которое обладает способностью к существованию по своей природе, по своей сути, то есть, вот, держит в руках само свойство существования, обладает им собственно, а не наделено им со стороны чего-то, какого-то другого начала. Оно способно порождать существование, а все остальное не обладает способностью ни к чему большему, кроме как уже порожденное существование, вот как-то оформлять, придавать ему какую-то форму, то бишь. Пункт вов. «Векейван ше га майморис, демайсы брейшис, гэм кнегита майморис шебматен тейра». Теперь, немножко поразбиравшись с идеей Майморис, творение одним маймером, творение 10 маймерами, мы возвращаемся обратно на ход. Начинали мы, напомню, с того, что поставили в параллель 10 речений, которыми был сотворен мир, и 10 речений, которые прозвучали с горы Синай при даровании Торы. И заявили, что функция 10, то есть как они связаны друг с другом, что 10 речений, прозвучавшие при даровании Торы, то бишь изучение Торы евреями, раскрывает 10 майморис, как они скрыты в мире. Так вот, поскольку майморис, 10 речей майморис, с которыми был сотворен мир, соответствует майморис, которые прозвучали с горы Синай, строго говоря, называющиеся Диберис, кстати, «Шештейн йоним диасора майморис, вэмаймер эхот шебеилам ешнам гамбе тейра». Отсюда мы можем сделать вывод, муван, отсюда понятно, что две идеи 10 речений и одного речения, они должны как-то раскрываться, как-то быть заключены и в Торе, разумеется. В 47-й сноске Ребе отмечает, что адрабе, напротив того, даже более того, «Атхалосом батейра умеатуэра мишталшалем гамбаэйном», что на самом деле логика-то обратная, разумеется, это мы отрабатываем это из того, что мы воспринимаем в более явной форме, то есть из видимого мира, из того, что в мире реализуется, из 10 речений, которые в Торе заключены на самом деле, на самом-то деле творение происходит в направлении от Торы к миру, к существованию мироздания, следовательно, то, что присутствует в осуществлении мира, оно тем более присутствует там, на более раннем этапе, как бы, Торы предшествовал миру и так далее. То есть, эта закономерность наличия двух идей, творение одним речением, творение 10 речениями, одно речение супротив 10 речений, оно присутствует в Торе, на самом деле первично, и оттуда уже проникает, оттуда возникает при сотворении. «Бематан тойра ксив», продолжает это рассуждение Рэба, как же это конкретно раскрывается в Торе. «При даровании Торы написано», Рэба ссылается на «Дилем», и ссылается одновременно на отрывок из беседы, тоже из Сефер а-Сихес на Товнун Шиналев, то есть на Двар Малхус, наш только в другом месте. Мы этот отрывок довольно объемный прочтем, когда мысль закончим, доведем до какого-то логического завершения. «Бематан тейра ксив». Относительно дарования Торы написано «Ахас дибер леким штайм зой шамайти». «Одно говорил Бог, два услышали». Два мы услышали, два я услышал от лица псалмопевца. Ну, и относится также к любому другому человеку. Этот стих получает достаточно большой круг объяснений у комментаторов. Одно Всевышний говорил, одно, а я услышал, два. В частности, он относится к тому, что достаточно недавно нами обсуждалось, применительно к различиям между речениями, как они описываются, как они расписываются Торой в главе Исрей, и как они расписываются Торой много позже в книге Дворим, вроде бы в повторении истории о даровании Торы, в главе Ваисханан. Скажем, в главе Исрей относительно субботы говорится «Зохейр эсьёма шаббас ликадшей», в главе Ваисханан говорится «Шумейр эсьёма шаббас ликадшей». «Помни», в главе Исрей «помни», в главе Ваисханан «соблюдай», «охраняй» дословно. Значит, как объяснить это? Ошибка какая-то вкралась в Тору, что ли? Почему дарование Торы, которое, как известно, было единожды и больше вообще никогда не повторится, почему оно описывается в божественные речения, в конце концов, можно же было изложить точно, без разногласий, хотя бы между двумя главами пятикнижия. Объяснение этому дается на основе того, что говорится в Дилем. «Одно сказал Бог, два я услышал». Всевышний огласил одновременно одним речением, подобно тому, как он в первые речения выложил остальные восемь. Первые два речения, то есть в этом смысле возможности Всевышнего, как и во всех других смыслах, совершенно безграничны. И вот одно речение, касавшееся субботы, оно включало в себя оба элемента «зохейр» и «шумейр». Но только в Торе, как она расписана для восприятия нами, для восприятия через чтение, эти глаголы, эти два элемента, составлявших одно и то же речение, они разнеслись в разные недельные главы. В два описания альтернативных дарования Торы. Ну, это одно из объяснений. В данном случае Рэбе дает более широкое объяснение. Он понимает вот это вот одно и два как различение типов Торы, типа речения. Ну, сейчас дальше будем двигаться и увидим. «Шибатойра ешна мштей иньони махас маймер эхот мициды и сборы дибер луким». Что в Торе, что означает «ахас дибер луким» – «одно говорил Бог». Что с точки зрения божественной, с точки зрения того, как говорил Бог, в Торе присутствует элемент абсолютного единства. «Ахас дибер элейким» – «одно». «Ахас дибер элейким». «Шекшем шигу изборы хэхот, как гам хахмоса изборы хтойра и ахас». То есть, подобно тому, как он, Всевышний, находится в абсолютном единстве, подобно этому его Тора, она тоже одна. В ней выражено абсолютное единство. «Айну шикол иньоны атейры иньоны мэхот хахмоса изборы». То есть, все идеи Торы представляют собой одну идею, хохму его благословенного, из «Айрайсовы кучебру кули ход». Тора и он благословен он, обычно мы переведем, наверное, в абсолютной степени едины, в абсолютной степени одно. Но здесь нам интересно то, что и святой благословен он, и Тора его в этом смысле представляют собой выражение одного, единицы. Воштаим и два, два чего? Ваадли из халкус да асора дибрес, асора садиберес, асора майморес. И два, причем не обязательно два, а два как указание на множественность, и поэтому не два речения, а 10 речений, которые услышали евреи с горы Синай, 10 речений, которыми был сотворен мир, можно дробить дальше, митца да одам вейлам шумайти, возникают как, возникают на уровне восприятия Торы, возникают на уровне слушателя, на уровне человека и мира, что и подчеркивает стих, когда он говорит «одно говорил Бог, а два я услышал». Я как наблюдатель, как слушатель, я услышал два, то есть множественность. «Айнюши хохмосы и сборах юредесу мислабыши с бейньоны водом ваэйлам». То есть это та сторона Торы, которой божественная хохма спускается и одевается в вопрос о существовании человека и мира, «шэм бойфеншль либы вейсхалгус», которые по их природе, по нашей природе, находятся в режиме множественности и разделенности, то есть вот там можно насчитать множество деталей. Асерес адибрейш, старик митсвейс, то есть 10 речений, которые в свою очередь содержат, в себе содержат 613 заповедей, кнегит рамах и ворим вишесах гидим шебуодам, которые подобны 248 органам человека и 365 его сосудам кровеносным, и человек не может существовать, находясь в абсолютном единстве, то есть, будучи, скажем, сплющен там в лепешку, он жить уже как человек не может, когда он утратил правильную разграниченность, разделенность на какие-то органы, вплоть до самых частных. Человек ойлам котан, человек называется малым миром, дугмос и бойлам кипшут, и, соответственно, мир вокруг него является его подобие, в нем тоже есть разделенность, разделенности разных типов на разных уровнях и так далее. Так или иначе, присутствует множественность. «Кидей лифаль шаамайлова ахашивус шебепраты аневроем шебоэйлам тенуцель вати яльпитейра». А зачем это нужно, собственно? А нужно это в связи с тем диалогом, который Всевышний затеял с мирозданием, который он затеял с миром. Это нужно для того, чтобы, несмотря на то, что Всевышний и его Тора абсолютно едины, тем не менее, каждая деталь сотворенного им мира, который множественен, реализовалась и жила, существовала в соответствии с Торой. Велахен, так, вот сейчас настало время вернуться к сноскам. Первая сноска, уже сказал я, что она достаточно объемна, но, тем не менее, раз мы уж за это взялись, это ссылка на Сефер Асихис Товшину Налев в таком-то месте, в первом томе, где говорится, в частности, следующее. «Мацинуши амира бедибур эход, алев бенеге лиштей диберес решен санойхи вело и елох мипи агвура шамайнум». Дикси вахас диберуликим штайм зашумаци. Значит, ну, Рэбе дает еще одно дополнительное объяснение. Вот это вот произнесение «одно сказал, а два услышали». Это имеет отношение к первым двум речениям «Я Бог всесильный твой». Второе речение «Пусть не будет у тебя других богов предо мной». Вот эти два речения, которые являются основой, вот, квинтэссенцией всей Торы целиком, на самом деле включают в себя все, что есть вокруг. Одно – основа всех позитивных заповедей, другое – основа всех негативных заповедей. Они прозвучали на горе Синай, тоже укомплектованные в одно речение, как бы. Относительно чего устная Тора сообщает нам. «Анойхе влой елох». «Анойхи, я Бог всесильный, и лои елыхо, пусть не будет тебе других богов». «Мипи агвура шамайнум, из уст всесильного услышали мы». «Дихсив ахас дибер лыким штайм зушамайти». «Как сказано, одно рёк Бог, два мы услышали». Вот так вот. Бейс, второе. «Бенагел зохавры шомер». Относительно помни и соблюдай, вот применительно к субботе, то, что мы проговорили выше. Зохер вишомер бедигу бдибу рэхот, зохер вишомер были произнесены одним речением, вэхэн мэхэлэдэху мойс юмосу ваэйма шабос шнэйк восим. Гушин и имар ахас и подобное этому также, относительно высказывания, нарушающие ее, должен быть умерщвлен, и в субботний день два барана, так далее, относительно субботних жертвоприношений. Гушин и имар, это то, о чем сказано, ахас дебилаким штайм зашумайте. Одно говорил Бог, два я услышал. Клоймар, то есть... Зохер гайну мицва сасе, вашумер гайну мицва слой тасе. Можно найти здесь параллель, кстати говоря, совершенно очевидную, бросающуюся в глаза. Я Бог всесильный твой, и пусть не будет у тебя это позитивные и негативные заповеди в совокупности своей. И относительно субботы то же самое. Зохер, помни день субботний, это позитивные заповеди. Шумер, охраняй день субботний. Охраняя его от всякого негатива, который неуместен в субботний день, негативные заповеди, связанные с субботой. Так вот, то есть, поясняет Ребе, Зохер – это позитивные, Шумер – негативные. К мой шишону Ребесейну кол моким шины и марги шомер пен в ал эйне эл лойтасе. Откуда мы знаем, потому что есть общий клаль, что любое место, где написано в Торе «Гишомер, остерегайся», «Шомер, сюмашабас, ликачей», например, и так далее, это негативная заповедь. «Ваафальпикей, неймру бедибер эхот». Несмотря на это, они были озвучены одним речением. «К моя адибер эхот да анойхи влой елихо», подобно тому, то, что мы подметили, как «анойхи влой елихо», «анойхи в митсус асе влой елихо», «гум митсус лой тасе». Позитивные и негативные заповеди в своей совокупности, несмотря на вроде бы на свое принципиальное различие, одно направлено на одно призыв к действию, другое значит, приказ воздержаться от действия, они были высказаны единым присестом. Увегдам бюр маршо, и там купюры я не зачитываю, они тут просто испещрен ими текст. То есть редактор Пинуаха, он тут хорошо поработал над текстом и оставил, по всей видимости, только то, что нам необходимо. Ну, будем читать как цельный связанный текст. «Вегагдам бюра маршо». Вначале начнем с объяснения маршо, такого комментатора талмудического. «Шаарибу и тарик митсвес митсад микабель», который заявляет, что наличие изобилия 613 заповедей происходит со стороны принимающего начала. Кимитсада Нойсенборгу кулам хэмки митсвахас. Почему? Потому что с точки зрения дающего начала все заповеди это как одна заповедь. Это изъявление одной единой воли, как бы. Везеши косова анойхи велой еми пи агура шамайнум. И маршо привязывает это к тому тезису, который мы высказали выше, что первое и второе речения, которые являются основой для позитивных заповедей, негативных заповедей, на самом деле они были единовременно услышали из уст, услышаны евреями, которые стояли у горы Синай, и из уст Всевышнего. «Ве омру бе медреш» и сказали в Мидреш, это все продолжается маршонское, я понимаю, «Шиомар амоким асыр за диберс бе дибер эхот», что Всевышний, вездесущий, вернее, огласил 10 речений одним речением, «Машиевши либосар вудом лоймеркен», как что совершенно невозможно для человека из плоти и крови. «Кигу эхот митсвойсов эхот», потому что он один, и заповеди его тоже одно. «Вэлой каблу рибу мициды и сборах борогу», и не будет воспринято от него благословен он, вот эта вот множественность, которая в заповедях на самом деле должна присутствовать. «Вэгу кибе митсес анойхи шэги имуна заихот вэги пуха лой елихо нихлулу кола лавин вэисин». И в чем это выразилось, то есть вот Всевышний передал, от него должно было исходить единство. И исхождение от него единства он обеспечил тем, что он все 10 речений, а на самом деле все 613 заповедей, и позитивные совокупности, и в совокупность негативных заповедей включил в одно единое речение, которое евреи услышали от него на горе Синай, вот «Анойхи лой елихо». Но человек так сказать не может. Кимитсад шигу мудба бихоймеру визманей болой арибуй, потому что он так не может сказать, я бы добавил от себя, и не может так выполнять заповеди, потому что он одет в вещественность, в том числе времени, Рэбе продолжает, и поэтому для него необходимо в дальнейшем расписывание по пунктам, растянутость во времени и в пространстве, и в приоритетности вот этих вот заповедей там, и так далее. В ей шло, Эмар, надо сказать, Шиине на агду шебе митсу затыра гу гам лах ры из аисхалкус лиштей камен. Что на самом деле, это уже рыба от себя, насколько я понимаю, говорит, практически на 99,9%. Необходимо сказать, что идея единства, заключенная в заповедях таким образом, просто с точки зрения того, как они были даны, качество их дарования, она присутствует в заповедях также после разделения уже на совокупности заповедей, на два типа, то есть на позитивные и негативные заповеди. «Дехию вешлило, анойхи вэлэй гелихо, веадлэ арибы шмитсадами кабели», вплоть до разделенности уже совсем на большое число заповедей, 248 позитивных, 365 негативных. Кадзелькам, как будет объясняться дальше? То есть, вплоть до разделения, которое было обусловлено дальше тем, что заповеди воспринимались от единого Бога, но далеко не единым человеком. То есть, вот они воспринимались в конечном итоге в форме, которая была обусловлена принимающим началом. «Веа бирбазе» – объяснение по этому поводу. «Атхолас а вейда беки матыру митвейз гибе ойфен дештайм зуша майти». Началом служения по выполнению Торы и заповедей является образ выполнения, который подразумевает «штаим зу шамайте». «Два я услышал». «Де авши митсады косбру кола митса заминенех». То есть, несмотря на то, что с точки зрения Святого Благословен Он, в форме, исходящей от Всевышнего, все заповеди – это абсолютно одно начало. «Ахас дибру лыким» – «одно говорил Всесильный». Микол мог им мецад гидре и одам, так или иначе, с точки зрения рамок человеческих, веаилам и мироздания, как создано мироздание, как оно воспринимает заповеди, как к нему приложимы заповеди. Шамайте, услышал я, а рейгубе эйфеншели исхалку, штаймзу шамайте. Здесь обязан присутствовать, даже добавим от себя, присутствует в оригинале. Присутствует разделенность, два я услышал. Лиштей кавин, разделение по меньшей мере на два направления, хиев, асей, амшоха слыкус бейлом, вешлила, дуйта асед, хиев, битль гору. Чем обусловлены, ну, это отдельная большая тема для разговора, здесь Рэбби не собирается и заниматься, ну, вот буквально в двух словах, а чем обусловлено разделение, вот такое концептуальное заповеди на приказы и запреты, на позитивные заповеди, негативные заповеди, а тем, что в служении присутствуют два элемента, концептуально различных, привлечения божественности в мир и, с другой стороны, устранение, выталкивание из мира и охранение мира от проникновения в него зла. Ну и получается, что есть приказы позитивные и есть вот то, что направлено на исторжение негатива и на обеспечение непроникновения в мир и негатива. «Вышли ему за авейда бекием» – вот это вот в начале служения, то, что мы сейчас озвучили. «Вышли ему за авейда бекием атыру митсвейс гибе ойфен шебе исхалкус дештайм зуша майти мудгешин йона мои кориш ля митсвейс». А полнотой служения по выполнению Торы и заповедей является ситуация, когда вот в эту разделенность, типа «два я услышал», которая подчеркивает основную идею, чтобы в ней раскрывалась основная идея заповедей, как они со стороны Святого Благословен Он, Ахас Дибер Лейким, то есть «одно сказал Всесильный». «Шениргеш ба авойда зоодам ша икер гуа туэру ве митсве из гилы хахмосы в рационных шилакош бургу». То есть человек по мере своего служения, он должен в результате, ну, постоянно стремиться быть направленным в ту сторону и прийти в результате к тому, что он выполняет вот всем этим множеством мероприятий, которые вынуждены разделены в его судьбе, в его, на протяжении его дня, попросту говоря, скажем, приложимы там к разным элементам мира, чтобы в этом ощущалось, что он занимается выполнением Торы и заповедей, как раскрытием хохмы и воли божественной. Умцию заила мейнела бишвильки и матуру митсу. На самом деле, это существование мира, оно является вот таким вот полигоном для приложения Торы и заповедей. И поэтому ничего не меняет в существе Торы и заповедей. Шиюмшах вейсгалы хохмос и верцойны шлякожи бургу. То есть, это мир и его собственное существование добавим от себя. Это всего лишь полигон для приложения Торы и заповедей различных, там, привлечения божественности и так далее. Клоймар, то есть, гамбе даргас амитсвейс кефишехэм цивуем вейроис лалиодам эйхлисна и буэлом. То есть, даже на уровне заповедей, как они представляют собой приказы и указания человеку, как вести себя в мире. Эйнзэ буэйфэн шаикер гуа пиула буэлом. Главное в этом – это все-таки не действие в мире, практическое множественное действие. Шеазмут гешезисхалку слыштея кавенштайм зашимайте. То есть, вот в таком в этой практике действия, в практическом приложении Торы и заповеди к миру раскрывается в наибольшей степени множественность. Там деление на 2, на 613. На самом деле, можно и дальше дробить там какие-то, высматривать в регламенте заповеди еще большую дробность. Тхиес, Штайнджет, Тхиес, убитель Горан, по самому большому счету, это выталкивание, аннулирование зла, то есть негативные заповеди. Вамшохас, Вегилы, Дикдуши, Хиюв, и привлечение и раскрытие святости, это позитивные заповеди. Элабиоифен, Шаикер, Гухахмосы, Верцойны, Шлякожи, Бруа, служение должно быть таким, чтобы в нем раскрывалось, что основой его, главным в нем, является хохма и воля Святого Благословенного, он единые. «Велахен гамка ашера авейда бепоэль сриха лигит биштейкавин». И по этой причине, также в том случае, когда служение должно проходить по двум направлениям, бекавшель хью и кавшель шлило, по направлению каких-то, совершения каких-то действий, позитива, да, или воздержание от каких-то действий, негатива. И это, на самом деле, надо понимать, что это не капризно, что мы выполняем там единую волю Всевышнего, выполняем в разнообразных формах. Это предписано самим Всевышним, это предписано Аллахой. То есть, это вот и есть регламент выполнения этой воли единой, который этот регламент превращает выполнение единой воли в множество разнообразных действий. Но вот даже тогда, когда речь идет о служении, которое требует выполнения многообразия действий различных, принципиально различных друг с другом, там одни действия идут по линии позитива, другие по линии негатива и так далее. Ниргеш беашлила лойтасе ахиюв, необходимо, чтобы в запрете ощущался позитив. Шигам алой таасе уцивы верцойны шлакожи буругу, то есть, чтобы ощущалось и в воздержании от каких-то действий, в выполнении запрета ощущалось то, что этот запрет является выполнением воли Всевышнего позитивной на этот запрет, выполнением воли именно. Овемейла найса алидейзе цавсовы хибурим акожи буругу, и само собой разумеющимся образом, также через негатив, как и через позитивное действие, в этом смысле нет никакого различия у позитивного действия с негативным, осуществляется связь выполняющего заповеди со Всевышним. Ну, вот такой экскурс, по-моему, очень полезный для понимания сочетания, как сосуществования в Торе множества и единства, где единство является исходным, наиболее принципиальным и призвано раскрыться также во множественности. Мы вот из этой сноски прослушали, по крайней мере, но надеюсь, что что-то и осмыслили. Следующая сноска, нуждающаяся в проработке, это 50-я. На странице 304, к концу первого абзаца, это про Ойлам Котан, что вот в человеке служение сопряжено с множественностью, разделением на 2, на 10, на 613. Это подобно тому, как человек обустроен, то есть тому, что он на самом деле сам дробный, сам, в общем, такой неоднозначный, неоднородный, вроде бы, обладающий многообразием органов и там, многообразием внутреннего устройства. И подобно этому в мире, поскольку человек – это малый мир. Ребе ссылается на Мидраш Танхума в таком-то месте. И Пинох приводит отрывок из Мидраш Танхума. Одам, Шигу, Ойлам, Котн, Кейцат, Шибор, Акош, Брой, Сигломой, Кейгилой, Иша, Увроей. Человек, заявляет Мидраш Танхума, он малый мир. Как творил Святой Благословен Он мир его? Как зародыш женщины сотворил он его? Майлой дишо масхиль битибурой у мутах ликан велихан, подобно тому, как порождаемая женщина, ну, в смысле, ребенок развивается в утробе матери, начиная от своего пупка и разрастаясь в разные стороны, ларбот сдоден в четыре стороны, ка гисхил акодж бургулин ливрейс эс и лом и мейвин штиё, так Святой Благословен Он начал сотворение мира с эвин штиё. Недавно мы как раз с вами встречали рассуждения относительно устройства храма, где, Иерусалимского храма, где Арон Акодиш располагался на Эвен-Штиё. Эвен-Штиё – это не от слова «питьё», а от слова, хотя, по-моему, есть толкования, которые понимают это название как камень, который насыщает, напаивает собой мир. Но точно не помню, сейчас искать не буду. Это от слова «шес». Помните, это сын Адама, который родился у него вместо Кевьохал погибшего Ревеля. Его звали Шес. Машес от слова «лашис» – «поместить». Так вот, этот Эвена Шитиё – это тот камень, от которого творился мир, и Мидраш понимает его как тот фрагмент существования мира, который подобен пупку, от которого творится в разные стороны тело ребенка. В утробе матери. Вот мир был сотворен таким же, принципиально таким же образом. То есть он начинался с Эвен Штиё и потом разрастался в разные стороны. Тхила Умимена и Мгушетес Гоэйлам. И от этого камня Эвен Штиё, от него Гушетес, то есть был помещен дословно мир. Из него вот мир произрастал. Вейцирас Авлад Кейцирас Аэйлам. И с другой стороны, чуть позже, через купюру, Мидраш продолжает, а сотворение зародыша в утробе матери, оно подобно сотворению мира, кнегит яцирос и овлад, мей и мей, соответствует сотворению ребенка в утробе матери. Даже, наверное, это не противопоставление, а просто еще раз повторение этой идеи. Зачем Мидрашу это повторять еще вот в такой, немножко другой форме, не знаю. Ну, в общем, мы... и не брали на себя задачу рибуем, которые есть в Мидраше, прорабатывать. Так, а собственно это и все. По тому отрывку, который мы прочитали, мне казалось, там больше сносок. Поднимаемся обратно в текст беседы. Лахен, аль еде амайм рехот. И поэтому, благодаря одному маймеру в Торе, Мигали мамаймар эхот шебоэйдом, раскрывают один маймар в мире. То есть, поскольку здесь есть вернемся к содержанию, которое уже немножко подзабылось, наверное, за этим фрагментом из беседы. Мы сказали о том, что раз в мироздании, в сотворении мира присутствует один маймар и 10 майморис, в той форме, в том понимании, в котором мы сейчас это проговорили в начале урока, то... при повторении, то, следовательно, и в сотворении, вернее, не при повторении, при учебе, то, следовательно, и в существовании, и в Торе тоже должны присутствовать эти два момента. Ну, и разумно предположить, что коли Тора призвана раскрыть майморис в мире, и в них обоих, и в 10 майморис тех, и 10 майморис, и 10 диберис, присутствует эта структура 1 супротив 10, то один маймер, как он в Торе, он раскрывает один маймер, как он в мире. Валиды асора маймура шабетейра, а 10 речений, как они в Торе, они раскрывают, ну, стало быть, 10 речений, как они в мире. Алидей маймар эхот шабетейра, то есть одним маймером в Торе. Шемудгаш белиму датейра алидея агдома бейрхубатейра тхило. То есть через изучение Торы, через такую форму изучения Торы, которая подчеркивается предварением Бейруху Батуйра Тхила. Благословляли Тору в начале. Сейчас подробнее эту идею проговорим, еще и сноски почитаем на этот счет. Шигу инина битуль налынейсана тейра. То есть через изучение Торы, которое отличает абсолютная подчиненность дающему Тору, что выражается в том, что человек произносит перед изучением Торы благословение особое. Сейчас проговорим, потерпите 2 секунды. Айноше никер батейра, то есть за счет изучения Торы, в котором самоочевидно, лойколках из халкус депратия, лох из шемидабрим биньона эйлам, не столько, то есть в которой распознается, видится, в раскрытии находится, не столько разделенность деталей Аллахот, которые говорят о каких-то там вещах, как, о том, которые приспосабливают Тору к миру, как бы, соотносят ее с миром. Элэн никуда за ардус, а в Торе различим в основном акцент единства именно, шиих ахмосы шилакоз бургуахас либералейким, то есть Тора, как в ней различима в основном вот это «один сказал Бог», «один сказал Всесильный», мигалим бейдам амайм рехот. Вот это вот такое изучение Торы раскрывает в мире один маймер, то есть вот это вот творение, существо творения само, айнуши никер баэйлам, то есть создает в мире ситуацию, когда становится очевидно, лоя из халкус депратая невроем лифим из гомоцхуносом эло, не многообразие творений, как они обладают каждое своим, там, какими-то своими особенностями, своей индивидуальностью, своим складом, темпераментом, содержанием. «Эло кояха ацмус шемигаве эзаилы мяйн лиеш». А различается, становится видимым то, что мир сотворен силой сущности, которая перевела его, прежде всего, из несуществования в существование. Это первое. Ну, а давайте доведем эту мысль до конца, потому что это все равно неразрывная такая трудность, если эту мысль прервать. Давайте все-таки дочитаем. «Веаль едея асора маймор из шабетейра», а, супротив этого, 10 речений Торы, «шемудгошем шберибая из халкус де алох из атейра», которые подчеркиваются в основном чем? Наличием в Торе многообразия аллахот, многообразия законов, заповедей, законов, речений и так далее. «Мелубошем биньона эйлам», «де алох из атуэра мелубошем биньона эйлам», законов Торы, как они одеваются в мироздание, в детали мироздания. «В адлы холма асеху и юлышем шумаем», вплоть до того, что все деяния твои пусть будут во имя небес. «У вихолдру хехо дэйгу», и всеми путями своими познай его. То есть, и вплоть до того, что еще на самом деле есть огромный объем элементов выполнения божественной воли, который выходит за рамки выполнения номинального 613 заповедей. Наша будничная жизнь, она служением тоже включается в совокупность божественной службы. Ну и вот это тоже проявление Торы на уровне уже будничности, скажем. «Мигалим бейла маасор» — это еще большая дробность. Тем самым «мигалим батейра аасора майморис» — этим раскрывается в Торе 10 речений. «Айнуши никер бейлам», то есть достигается ситуация, когда в мире становится очевидно, распознаваемо, явно, ша атойхин ва амайла ва хашивус шибой ед, атойхин ва амайла ва хашивус да асура маймор шелякодыш бургу, что содержание, достоинство, значимость мироздания любого его элемента представляет собой, на самом деле является выражением содержания, достоинства, значимости 10 речений, которыми Святой Благословен Он творит мир. «Кнегитеса сфирос ильейнес» — это соответствует 10 высшим сферот. «Шлеймус агдуша» — полноте святости. «Кефишеб мшеним шехас мизгалы бейлом» — как они привлекаются и раскрываются в мире. 10 сферот, как они отличны от сущности божественной. Вот как они одеваются все-таки, вдеваются в какой-то степени в существование мира. Это божественность, как она вдевается в мир. А сила сущности, то, что отстраняется от мира, смотри предыдущее рассуждение. Вот теперь, или даже, знаете, давайте-ка дойдем до конца пункта, а потом сразу по всем сноскам пройдемся, потому что конец пункта, последний абзац, он просто пересказывает ту же идею, только немного другими словами. В принципе, все, по-моему, должно быть понятно. Тут так мы как-то складно перешли от наших рассуждений к данным обобщениям, что, по-моему, все, в общем, так достаточно ясно. проговаривается. «Увы сигнан ахер кцос» и немного другим языком говоря. «Пиула самайме рехут» – действие одного маймера. «Гибитуле эйлам» – это подчинение мира. «Шемицад ацми луле акоях михаве арейгу айн вэфес» – то есть раскрытие миру, короче говоря, что он представляет собой ничто. Что такое подчинение, особенно вот, когда мы подчинение выражаем словом «битуль». «Битуль», помните, слово труднопереводимое, но основные значения у него все-таки, наверное, два. Это подчинение и отсутствие существования, устранение одновременно. Ну, то есть, нетрудно догадаться, что когда речь идет о подчинении, выражаемом этим словом, то это подчинение, которое доходит до того уровня, до той стадии, когда предмет уже как, просто вообще не считается, как будто его нет. Или вообще нет, или он вообще утратил существование. И вот мироздание, которое на самом деле представляет собой, продолжает представлять собой абсолютное ничто с точки зрения собственной сути, ему... Когда напоминается о его истинном существовании, то есть когда оно приводится к этому уровню битуля, когда еврей изучает Тору образом, который связан, то есть вот этого существования, типа одно речение в творении мира, когда еще нет мицилиуса, деталей мира, а есть только вот что-то вот это вот первопричина всего дальнейшего, какой-то потенциал на создание мицилиуса, каким образом это раскрывается, это начало раскрывается в мироздании? За счет изучения Торы образом одно творение «Ахас Диверлыки». То есть мир, который без силы его осуществляющего, он абсолютное ничто. Вот он узнает о том, вспоминает о том, как бы раскрывается, становится явным то, что он представляет собой абсолютное ничто с точки зрения собственной. Маймер эхот в результате одного речения. Илоя милиматули майло, мимциус либитули мициус. И это, важно здесь тоже отметить, потому что в таких терминах мы обычно и рассуждаем, и это поднятие снизу вверх. То есть из разделенности в единство, из ощущения собственного существования, вот какой-то собственной значимости и ценности, поднятия в область битуля и единства и так далее. Отмена существования битуля, кстати говоря, битуль – это битуль амициус. Помните, два типа битуля, сейчас не будем распространяться под конец урока о таких сложных темах, ну, наверное, кто вспомнил, тот молодец. У пиудаса асора майморезги, а действия, то есть пересказ Рэба в других словах, это, в общем, пересказ в терминах функций. Функция одного речения в области изучения Торы – это раскрытие битуля, поднятие снизу вверх. Функция десяти майморы из гишамицию заилан тие хадура бишли ему загдуша, амшоха милимайло лимату. А функция десяти речений – это направленность на то, чтобы святость Торы пронизала таки, то есть была вовлечена во многообразие мира, в существование таки, в мециюс мира, который так или иначе есть, существует. Коли Всевышний хочет, чтобы он существовал, чтобы мир существовал, чтобы это существование было пронизано полнотой святости, то есть это привлечение сверху вниз. Закончили шестой пункт. И теперь по сноскам. 51-я сноска. Это насчет Бераху Бетойра Тхила. Значит, когда Рэбе характеризует порядок изучения, обуславливаемый одним речением в Торе, он его обозначает как Бераху Бетойра Тхила. Известно высказывание мудрецов относительно того, что первое изгнание в Вавилон, оно было обусловлено грехом евреев, которые... Ну, вот это звучит для тех, кто не знал этого раньше, наверное, звучит как-то даже вызывающе, что они не благословляли Тору. То есть, они перед изучением Торы не произносили специальное благословение, которое мы с вами произносим, в наше время произносим его единожды на весь день, ну, и произносим его перед публичным чтением Торы, когда мы изучаем в кавычках, зачитываем Тору с Бимы. Даже большей частью не зачитываем, а участвуем в чтении ее специальным человеком. Борух ату Ашем и так далее. Ашер Бохар Бон Микола Амим, который избрал нас, благословен Бог, который избрал нас всех народов, выносен лону эстейросой и дал нам Тору свою, и так далее. Благословен Всевышний, дающий Тору. Нейсонатейр. Вот это благословение не произносили изучающие Тору, наверное, не все, но какое-то значимое число. А может быть, имеется в виду, сейчас мы дальше проговорим, поймем, что это означает с точки зрения внутренней, не произносили в поколении, предшествующем Вавилонскому изгнанию. И в результате евреи были ни много ни мало на 70 лет изгнаны из своей земли, был разрушен храм, то есть произошли совершенно катастрофические события. Именно в связи с тем, что они не благословляли Тору, что в какой в этом такой большой грех. Объясняется в Хасидусе очень развернуто, на самом деле не только в Хасидусе, просто менее развернуто, наверное, что идея заключается в том, что благословение перед изучением Торы подчеркивает осознание человеком того, что он изучает не просто некое знание. Знания секулярного тоже хватает, то есть люди на протяжении своей истории там много всякого научного знания пооткрывали, то есть есть чем заняться человеку с головой, который хочет в чем-нибудь поразбираться, а когда изучается Тора, изучается не знание, собственно, какое-то интересное, вроде физики или химии или гавдель, а изучаются вещи, которые представляют собой хохму и волю Всевышнего. Вот это и выражает произнесение благословения перед изучением Торы. И если человек не произносит такое благословение, то он, следовательно, возможно, этим выражает свое неосознание той идеи, неосознание того, что он, чем он занимается, каким же знанием он занимается. Так, сноска отсылает нас к трактату Бамцы в таком-то месте, где написано «Вае мировая ал-озвом эстейроси, ашер носати лиф нейгэм». «Сказал Бог», имеется в виду по поводу причин Вавилонского изгнания, «за то, что оставили они Тору мою, которую я дал пред ними». Что оставили Тору? Поколение, и в Вавилонском изгнании был составлен Вавилонский Талмуд, поколение, предшествующее ему, они, вероятно, были еще выше с точки зрения изучения Торы, поскольку поколения постоянно падают, это были поколения каких-то совершенно невероятных мудрецов Торы. Что значит, они оставили Тору мою? Как это понимать? Омар Рав Йегуда, говорит Рав Йегуда, комментирует этот момент, Шилой Берху Батора Тхила, что они не благословляли Тору. Не то, что они оставили Тору, в смысле, не занимались Торой, напротив, в те времена существовало огромное количество изучающих Тору на уровне, несопоставимо возвышающемся над тем уровнем, на котором, скажем, мы изучаем Тору. Даже не только мы, а мудрецы нашего поколения, мы-то понятно. Вот они, так объясняет Рав Йегуда, не имеется в виду не то, что они оставили Тору, забросили Тору и там перестали ей заниматься, а то, что они не благословляли Тору вначале. И Раша объясняет, «Кшигой ойскин батыра луйгой миворхин лифанэго». Когда они занимались Торой, они не произносили благословение перед ней. «Кейван делой миворхей галья даатаю». И из того, что они не благословляли, «галья даатаю шейнам матона хашува лагэм». Они тем самым проявляли то, что Тора, как дар, она недостаточно значима для них. То есть, они не благодарили Всевышнего за Тору, проявляя свое к ней отношение. Недостаточно ценили Тору, короче говоря. Вот так, с точки зрения раскрытой Торы, это так. И дальше проясняется этот момент. Ликут и Рэбе ссылается на Ликут и Сихас, 15-й том, в таком-то месте. Алла посук, ал ма ов де горец, ал озвом эстей роси. Относительно стиха. За что пропала земля? За то, что оставили Тору мою. Мудрецы говорят, шилой берху батурят хила, приводит тот же Мидраш, потому что не благословляли Тору в начале. Маз бирабах, мирумаз, умирумаз бирибы верабейну йойна, объясняет Бах, неоднократно его упоминали здесь как комментатора, и намекается Рабейну Йойна, «Ше омнам ломду тойра, ломду гарби тойра», что то поколение, оно изучало огромное количество тур. «А вол хосролу гэмэ кавона лиисацам вэли издабэк бэк душа вэрухню за тейра», но отсутствовало у них, это цитата очевидная из Баха, отсутствовало у них кавона, усилиться и прилепиться к святости и духовности Торы, велигамши хашхину вихуду, и привлечь шхину и так далее. Конец цитаты. Зои Самера, что это означает? Шабеторе ешнам штейшнейньоним, что в Торе присутствуют два момента. Алиф, первое, лиму датыра бетойра беавона веасога, изучение Торы через понимание и постижение. Бейс адвейкус веисагдус и мной санатыра. Второе, прилепление и соединение с дающим Тору, то есть со Всевышним. Шезеу, шезои гдуше сатыра веацмуса. Это святость Торы, ее существо, шалимайла минасехал, как они выше разума. Веаседр гу шетхилас шетхило лифней лимудатыры. И порядок должен быть таким, чтобы в начале, до изучения Торы, до начала изучения Торы, вот не благословляли перед Торой, до начала изучения Торы, цриха лиесама аисмасус ведвейкус леэцаматыра. В начале все предварять должна преданность и прилепленность к существу Торы, шалимайла миасехл, то есть к тому в Торе, что выше разума. Килшойна Гемора, выражаясь словами Гемора, бейрху бетуйра тхило, благословляя Тору в начале. Враг ахарках лимуда тойра беавоны васога. И только после этого должно начинаться изучение Торы через понимание и постижение, которое уже такое продолжение и развитие первого этапа. И если нет первого, то в этом заключена настолько большая проблема, что евреи в результате, проявив то, что с первым у них как-то не очень, они оказались в изгнании на 70 лет, и произошли те ужасные события, которые предшествовали этому изгнанию. И те события, которые сопровождали это изгнание, кстати говоря. Недавно только Пурим у нас состоялся. 52-я и 53-я сноска. Это «Кол Масеху Илышем Шамаим». Это цитата из «Пиркей Овис». «Все деяния твои пусть будут во имя небес, и всеми путями своими познай его» – это Мишлей. И та, и другая цитата занимаются вовлечением Торы, распространением служения на области разрешенного, на области, выходящей за границу, за черту закона, за границу выполнения, собственно, заповедей. И Ребе для прояснения этих тезисов, 52-я сноска, ссылается на Рамбама. И на самом деле в 53-й сноске он тоже говорит: смотри Рамбама там же, очевидно, Рамбам тут один и тот же по обеим сноскам. А в 53-й еще добавляет ссылку на Шульхан Арух, которую Пинуах приведет следующим ходом. Значит, Рамбам по поводу этих двух моментов. Это законы Деис, близко к началу книги Рамбама, он там говорит. Амани кацме алпи арифуя. Человек, который ведет себя в соответствии со здоровым образом жизни, кстати говоря, ЗОЖ. Им сомам ли алибейши, и юкол гуфи вейворов шлеймим бильват. Если он нацелен только на то, чтобы его тело и его органы, они были полны, здоровы и так далее. Ши юлой бони мойсин млахтей ваамейлин ли цуркей, чтобы были у него дети, которые будут выполнять его работу, помогать ему. И трудиться, стараться для пользы его. Эйн зои дерех тейва. Это нехороший путь. А что, а какой правильный подход к этому вопросу? Там Рамбам подробнейшим образом излагает различные моменты, которые относятся к здоровому образу жизни. То есть, ну, буквально перечисляет там виды полезной пищи, не очень полезной пищи, совсем не полезной пищи, вредной пищи, там, какие действия, говорит о пользе физической нагрузки, там, и так далее. А вот зачем? А зачем человеку всем этим заниматься? И вот если человек занимается всеми этими вещами, то есть придерживается, и это правильно, придерживается здорового образа жизни для того, чтобы просто чувствовать себя здоровым, и там, детей рожает для того, чтобы они помогли ему уже там, в старости, предположим, то это неправильный путь, говорит Рамбам. А какой правильный путь? Надо исходить из другой кавоны, из другого намерения. Шее гуф и шон и выхоза кидей шитиги навши ешур ладаса завая. Ему необходимо стремиться к здоровью, для поместить в сердце свое, что на сердце свое, чтобы тело его было полное и сильное, для того, чтобы его душа была пряма в постижении Всевышнего. Шиявша шиёвен веистакель бехохмейс вегураев вехойле ой эхот мейворов коев. Потому что решительно невозможно, решительно это я от себя добавил зачем-то, потому что невозможно, чтобы человек понял или осмыслил что-то в области премудростей, а он голоден или болен, или какой-то из органов его болит даже. В Йосе мал ли бойши и елой бен улай и ехохам вегодль бе Исруэл. И относительно детей то же самое, то есть почему он должен хотеть, чтобы у него было больше детей, скажем, потому что, может быть, его сын станет великим в области изучения Торы и будет служить Всевышнему каким-то особенным образом. В немца Амихалых Бадерех Зой, Кол Йомов станет великим в Израиле. Вот так, да будем точнее. Немца Амихалых Бадерех Зой, Кол Йомов, Ойвет Эзавая Томет. И получается, что если человек подходит так к своей жизни, в частности, к бытовым вопросам своего существования, и вот там, образу жизни здоровому и так далее, то он служит Всевышнему все дни жизни своей. Афилу бешошем нойсам и нойсам, афилу бешошем шебоэль. Даже в то время, когда он занимается торговлей или совокупляется с женой. Мипнейши махшавты и бехол бакол кидейши эмоций црохов. Потому что его мысль во всех этих вещах, в частности, в приобретении каких-то ценностей, скажем, адши и егуф и шолым лавит завая, направлено на то, чтобы он телесно был способен служить Всевышнему. То есть, чтобы он был достаточно обеспечен, чтобы он был здоров, чтобы его тело было полным и так далее. Ваафилу бешоши гу йошен, им йошен ледас кидейши тануах дайты олов, вейнуах гуфей кидейши лоем ехле, велой юха лавит завая вегух мевегухойле. Даже в то время, когда он спит. Если он спит с определенным намерением, то есть он ложится спать для того, чтобы отдохнул его даас, и чтобы отдохнуло его тело, для того, чтобы он не заболел. А ведь если он заболеет, то он не сможет служить Всевышнему как следует. Немцы шейно шилой авойдала мокимборугу. Получается, что его сон – это одна из форм служения ему, благословенное имя его. Благословен он. Валинен зе циву хахомим веомру. И по этому поводу мудрецы, они и высказались, сказав, кол масаху юлюшам шамаем, все деяния твои пусть будут во имя небес, ве уши омар шлоймер хахмос, и это то, что сказал Шлоймер в мудрости своей, бехолдрахэхо даию, всеми путями своими познай его. Ну, вот так это и относится к обеим цитатам. Ве гу ейшар архасэхо, и яшар архасэхо, а он исправит твои пути, то есть всеми путями своими познай его, а он, в смысле Всевышний, сделает праведными, сделает прямыми пути твои. Вот так. По поводу второй цитаты из Мишлей насчет всеми путями своими познай его, Пинох расшифровывает дополнительный источник, 53-я сноска Шульхан Орух Алтер Ребе в таком-то месте. Векши ойса млоха ой нойса вы нойса лой тия Каваносы эло кидей лимцы цорки агув кидей шиюха лавей либерей к мышикосу бехол дрохехо доигу вегеймер. А когда занимается он работой или торгует, человек в смысле, его намерение должно быть направлено только на то, чтобы изыскать нужды телесные, для того, чтобы он смог служить Творцу своему, как написано, всеми путями своими познай его. Интересно, что этой сноской Ребе несколько снижает накал, который достигается в других местах, где мы понимаем эту фразу как не только дублирующую, но она и не имеет права дублировать, по идее, первую ссылку насчет «всеми путями своими познай его», а как некий шаг вперед. То есть «всеми путями своими познай его» – это вот задействуй все свои деяния, все, что с тобой происходит, ты как-то должен направить в пользу служения. А бехолдрахэходэйу – это сделай все свои пути именно служения, то есть постигай Всевышнего на пути каждого бытового момента твоего существования и так далее. Ну вот здесь, на первый взгляд, эта ссылка из Шульхан Оруха, она почти приравнивает, трудно мне здесь в деталях это как-то проговорить, взять на себя ответственность, приравнять, ну, ставит близко Бухолдер Хаходаеву, в данном случае, к Колмасаху и Илушам Шумаем. И, наконец, 54-я сноска. Это по поводу этого обобщения насчет сверху вниз и снизу вверх. Что там один путь снизу вверх поднятия из области многообразия и многозначности к образу единства. И, наоборот, привлечение единства во многообразие и так далее сверху вниз. Сноска стоит в самом конце нашего пункта. То есть, подытоживает всю эту мысль, говоря другими словами. И Ребе здесь довольно развернутый текст в самом оригинале сноски приводит. Давайте почитаем. В Алпи заешли вайр тохин дивреа мишна. И отсюда появляется возможность объяснить содержание слов мишны. Беасором аморос нивроэйлам. Валой бемайма рехот йохалли и борис. Десятью речениями был сотворен мир. Но ведь мог бы сотворен быть одним речением, да? Элли фарамин решоем, валитн сохартова садиким хулю. И там дальше Мишна продолжает, и к этому у нас были большие претензии, если вы помните. Для чего это сделано? Мог бы сотворить одним речением, сотворил десятью. Почему? Чтобы взыскать со злодеев, которые разрушают мир, которые сотворены десятью речениями, дать добрую награду праведникам и так далее. Шемипа, что сложено Мишна, Машма Шахил, Бен Майме Рехот Ласор Майморис, Гу Лой Рак и Софа Бейнин Дисхарво Эйнеш. С точки зрения простого смысла Мишны, видно, что различие между одним маймором и десятью майморами, творение одним речением, десятью речениями, не в дополнительном каком-то наказании или награде, вернее, здесь награде и наказание, в дополнительных награде и наказании. Элла лицорих клолуса иня десхарве эйниш. А речь идет о совокупной идее награды и наказания. Кисхарве эйниш эйни шаих митца тнуяс абитуль маймер эхот. Потому что награды и наказания, они принципиально вообще... Так почему? То есть мы выше с вами высказали претензию к этому объяснению, как бы, которое в Мишне присутствует, а почему Всевышний сотворил действительно мир не одним речением, а десятью, а для того, чтобы наказать злодеев, а для того, чтобы праведников поощрить. И приводили там вопросы у комментаторов, а как такое возможно, ведь если Всевышний решил творить не одним речением, а десятью, то чем виноваты злодеи, или наоборот, чем так уж прямо удостоились праведники? Всевышний сотворил де-факто мир десятью речениями. И вот... Когда мы с вами теперь видим этот оборот, начинающий Мишну, что мог бы одним, она сотворил десятью, не как альтернативу, одно не сбывшийся вариант творения одним речением и сбывшийся десятью, а на самом деле два варианта сотворения мира, два равновозможных и два равноосуществленных, просто разные аспекты творения ими описываются. В конечном итоге мир был сотворен вот во всем многообразии, также и образом десятью речений. Мы теперь понимаем, что речь идет не о том, что если бы Бог сотворил мир одним речением, то тогда наказание было бы меньше для злодеев, как мы вначале наивно полагали, и награда для праздников была бы меньше, а тут он десятью речениями, и там в 10 раз больше наказания, скажем. Или, может, это нелинейно меняется, но... Так вот, теперь мы понимаем, что на уровне творения одним речением вообще награды и наказания отсутствовали бы, потому что на этом уровне вообще не актуально понятие награды и наказания, так как на этом уровне речь идет об абсолюте битуля, маймер эхот, абсолютной подчиненности мирозданию, об отсутствии существования мироздания отдельного. Киимицада гедер мдемцию заилом, награды и наказания, они появляются только... применительно к рамкам существования мира. «Валаханатам басором аймурас нивро эйлам». И поэтому причина вот эта, которая заявляется Мишной, что мир был сотворен десятью речениями, а в шебе маймер эхот йохал ейборос, несмотря на то, что он мог бы быть сотворен одним речением, «гукидейши и я инин десхарвейныш» — это просто для того, чтобы в принципе были возможны награды и наказания. То есть мир, будучи сотворенным одним речением в той форме, которая подразумевает творение одним речением, он бы, в принципе, не имел отношения к награде и наказанию. Награды и наказания в таком мире были бы не актуальны. А благодаря десяти речениям они появляются лифарамин решоем, литна сохар довла цадиким. Тогда в такой трактовке ясно. То есть, то, что Всевышний решил сотворять мир десятью речениями, это актуализировало идею награды и наказания. Поэтому вот после сотворения мира десятью речениями возможно наказать злодеев и наградить праведников.